Я хочу в первую очередь прочитать из послания к евреям очень драгоценное слово. Евреям, 9 глава, с 15 стиха. И по этой-то причине Он есть и посредник Нового Завета, чтобы на основании Его смерти, которая последовала для прощения преступлений, совершенных в течение Первого Завета, призванные получили обетованное добро вечного наследства. Ибо где существует завещание последней воли, там обязательно должна быть подтверждена смерть того, кто сделал завещание. Ибо завещание вступает в законную силу только после смерти завещателя, не имея совершенно никакой законной силы до тех пор, пока завещатель еще живет. Поэтому и Первый Завет был посвящен не без крови. Ибо после того, как Моисей, как предписывал это закон, прочитал всему народу каждую заповедь, он взял кровь тельцов и козлов вместе с водой и червленной шерстью и пучком исопа, и окропил ими как саму книгу, так и весь народ, восклицая при этом: «Это есть кровь завета, который Бог заповедовал вам». И теперь еще стих, какой это? 21. «А также и шатер, и все богослужебные вещи он окропил тем же самым образом кровью». Да, и вообще почти все, согласно закону, очищается кровью. И без пролития крови не бывает прощения. Мы помолимся. Всемогущий Бог, какое замечательное слово! Обобщение всего спасительного совета Божьего, который касается нашего искупления. Я прошу Тебя, веди Ты меня сейчас через Твоего Духа, чтобы сказать то, что Ты хочешь, чтобы было сказано, возлюбленный Господь. Это есть мое желание, моя просьба. Я не стою здесь, чтобы меня услышали. Я стою здесь, чтобы Тебе дать возможность, чтобы Ты мог проговорить через меня, чтобы Ты мог использовать мои губы. Веди меня через Твоего Духа и благослови нас всех по милости. Во имя Иисуса. Аминь. Меня побудило это слово после того разговора с одним миллионером из Гамбурга, которое я недавно имел, это было примерно 3 дня, в Джакарте. Он изучает, он ищет во всех религиях. И вдруг внезапно он спросил меня. Не я его спросил, он проговорил ко мне, и он сказал: вы мне кажетесь таким интересным. Я хочу с вами поговорить. И я сказал, являюсь ли я интересным, я не знаю, но я готов с вами поговорить. А потом он меня спросил, можете ли вы мне сказать, почему в нашей христианской вере должно было произойти искупление через страдания, через пролитие крови. Можете ли вы мне это объяснить? Почему христианская религия, как единственная, которая человечеству обещает блаженство через страдания, через смерть и через пролитие крови? Я не хочу сейчас углубляться в этот разговор, не хочу его передавать дальше, но он также перечислил все другие религии и сказал, там медитируют, там и то, и другое происходит. Почему? Почему? Если есть Бог, в которого я верю, почему этот Бог не нашел другой возможности и не имел ее, как только ту, чтобы через пролитие крови искупить? И это было для меня ядровым вопросом. Вопросом, который затронул ядро всего дела. И я скажу вам, я во всей моей жизни, во все эти годы, в которых я проповедую, я никогда так основательно не думал об этом вопросе, как после этого разговора. И теперь идет. Послушайте внимательно, пожалуйста, внимательно. Все, которые проповеди брата Бранхама читали, они знают то, что в саду Эдемском произошло. Правда ли? Все? Все, которые проповеди брата Бранхама читали, они знают, что в саду Эдемском произошло. Сатана со своей хитростью овладел или же использовал змея. И таким образом он вошел в человеческий род через зачатие, чтобы здесь себя распространить. И таким образом произошел, извините меня за это, человеческо-звериный род или сущность, которая нам с рождения было дано. Теперь должен был Бог найти путь через зачатие, через Божье зачатие, чтобы войти в человеческий род, чтобы нас из этой пагубы или жить испорченного состояния, из потерянного состояния, из всего возвратить нас, искупить, и чтобы из человеческих детей снова сделать Божьих детей. И поэтому это славное откровение Божье во Христе Иисусе, нашем Господе. Я скажу вам, у меня потекли слезы, когда я так обо всем этом подумал. А потом есть еще люди, конечно же, вы тоже с ними встречались, которые просто говорят, да, Бранхам, прекрасно и хорошо, но то, что он там говорил о саду Эдемском, о грехопадении, это ж ведь катастрофа, ведь это ж даже нельзя слушать, это просто ужасное что-то. Вы переживали уже такое, то, что люди к вам так говорили? Я уже много раз это переживал. И намного более это стало мне откровением. И намного более я стал благодарен Богу за человека Вильям Бранхама. И вы знаете почему? Ему ведь было открыто. то, что в саду Эдемском действительно произошло. И поэтому бьет дьявол и все его служители бешеным образом. Мы, которые это через откровение познали, мы радуемся. То, что мы знаем, в чем грехопадение заключалось, и мы знаем, почему искупление должно было идти таким путем, чтобы нас возвратить как человеческий род в Божий род. Ведь это ж есть основная истина нашего искупления. Если спросить сегодня теолога, искупление, да, от чего же искупить? Никакой человек не знает ничего об этом. И это мы не говорим из превознесения, это мы говорим из благодарности по отношению к Богу. Какая же милость, то, что мы можем видеть. Здесь враг, который хотел уничтожить план Божий с человечеством. И таким образом вошел в человеческий род через это скрещивание, через это своеобразное зачатие в саду Эдемском. А потом обетование в Псалме 2. «Ты, Сын мой, сегодня я тебя зачал». Начало творения Божьего. Начало Божьего рода, которому мы по милости можем принадлежать. Я не знаю, как вы об этом думаете. Я могу восклицать. Я могу ликовать. Я могу поднять ввысь мои руки и Бога поблагодарить. Ведь это ж не была теория в саду Эдемском, которая произвела грехопадение. Ведь это ж было действие, дело. Неправильное действие. И Бог ведь этот ущерб восстановил. Он через зачатие стал человеком, чтобы святую кровь пролить на этой земле, чтобы нас снова возвратить в эту Божью позицию. У меня вопрос. Все вы ли читали Левитам 17 главу, 10 и 11 стих, то, что жизнь тела находится в крови? Никто не мог вкушать крови, потому что жизнь находится в крови. Почему мы только что читали то, что без пролития крови нету никакого прощения? Ведь это ж все возвращается в сад Эдемский. Прежде чем Адам и Ева были изгнаны из рая, ведь была пролита кровь. Господь нуждался в шкурах, чтобы их одеть. Прежде чем я могу иметь овечью шкуру, чтобы кого-то одеть, сначала овца должна отдать свою жизнь. И Писание говорит, он одел их в шкуры. И уже сразу в саду Эдемском, ведь Бог показал, о чем в принципе идет речь. Давайте мы возьмем там Деяния апостолов, 20 главу, с 26 стиха. Там ведь написано где-то то, что Бог... Я, может быть, лучше прочитаю это, чтобы вы это знали, смотря какой перевод. То, что Господь общину через свою собственную кровь искупил. Ведь были переводчики... И тоже этот человек принадлежал к этому, которые имели трудности, чтобы использовать здесь слово «Бог». И поэтому использовали слово «Господь». Но вообще-то сюда принадлежит слово «Бог». Я прочитаю это из Деяния апостолов, из 20 главы, стих, минуточку, стих 28. Это вот тот стих, мои очки немножко запотели. «Так будьте же внимательны к себе самим и ко всему стаду, в котором Дух Святой поставил вас смотрителями, чтобы вы пасли общину». Здесь должно стоять «общину Божью», которую Он приобрел себе своей собственной кровью. Вы это слышали? Чтобы вы пасли общину Божью, которую Он приобрел себе своей собственной кровью. В теле Иисуса, нашего Господа и Искупителя, текла Божья святая кровь в человеческих венах. Человеческое тело для особенного значения. Это уже было написано в Псалме, и также это написано в послании к Евреям. «Ибо жертвы заклания и жертвы сожжения ты не захотел, но ты приготовил мне тело, святое тело, святая кровь, которая была пролита». Я хочу вам напомнить об Евангелии от Матфея из 20 главы. Это описание того, то, что произошло на Голгофе. И ведь нету сравнимого дня в человеческой истории, как того дня на Голгофе. Там, где наш Господь отдал свою жизнь и нас искупил, и помиловал. Все, что я хочу прочитать, это Иоанн, 20 глава, и именно с 14 стиха. Минуточку. Да, может быть, с 16 стиха. Иисус же сказал ей: «Мария». Тогда она обернулась и сказала ему по-еврейски: «Равуни», что значит «учитель». Иисус сказал ей: «Не прикасайся ко мне, ибо я еще не вознесся к Отцу. Но пойди к братьям моим и скажи им: я возношусь к Отцу моему и Отцу вашему, к Богу моему и Богу вашему». Тогда Мария Магдалена пошла и возвестила ученикам, что она видела Господа, и что Он сказал ей это. Теперь я хочу коротко сказать, почему я прочитал этот текст. Иисус сказал рано утром, воскресное утро: «Не прикасайся ко мне, я еще не взошел к моему Богу и к вашему Богу, к моему Отцу и к вашему Отцу. Но пойди к братьям моим и скажи им». Понимаем мы, о чем здесь идет речь? Он есть первородный посреди многих братьев. Я прочитаю еще другое слово из послания к евреям. Драгоценное слово. Просто драгоценное сверх всех мер. Евреям, 9 глава, с 11 стиха. «А Христос, напротив, пришедший как первосвященник будущих благ, посредством большего и совершеннейшего шатра, не руками изготовленного, то есть не принадлежащего к этому сотворенному миру, а также непосредством крови козлов и тельцов, а посредством своей собственной крови, раз и навсегда вошел в небесное святилище и приобрел вечно действительное искупление. Слышали ли мы это все? И приобрел вечно действительное искупление. Послушайте, когда в то утро Мария Магдалена хотела прикоснуться к Господу, то Он сказал: «Не прикасайся ко мне, я еще не вознесся». Ведь это ж сразу было после воскресения. Вы можете это дальше прочитать в Иоанне 20 главе. Фома мог прикоснуться к нему. Господь проговорил к Фоме: «Простри свою руку, прикоснись ко мне и посмотри, то, что это я». Что же было произошло? Господь, как первосвященник, со своей собственной кровью вошел в небесное святилище. Он кровь принес на милостивый престол и произвел вечно действительное искупление на земле, установил и на земле подтвердил то, что здесь кровь Нового Завета. Я ставлю требования на мой народ из Ветхого и Нового Завета. Я не знаю, что вы при этом ощущаете. Я просто сегодня не в состоянии, чтобы через особенный дар речи подчеркивать суть. Но я поражен. Я полностью поражен о спасительном плане нашего Бога, о искуплении, обо всем. И там есть люди, которые верят в единство Бога, а потом еще не могут распределить то, что Господь внезапно сказал: «Скажи моим братьям, я еще не вознесся. Посмотрите, наш возлюбленный Господь, Он должен ведь быть всем во всем. Он должен был стать агнцем, который несет грехи мира. Он должен был быть посредником Нового Завета. Он должен был стать ходатаем. Он должен стать всем, что принадлежит ко всему спасительному плану». Люди спотыкаются через это и говорят: «Да, пожалуйста, что он должен быть Богом? Разве он может потом быть? Он может всем быть. Он может быть Богом и человеком одновременно. Он может, даже если это необходимо, быть агнцем Божьим. Он может быть одновременно быть первосвященником. Он может быть ходатаем. Он может быть посредником». Вы не можете Господа Бога внедрить форму и сказать: «Так ты выглядишь, и таким ты являешься». Бог есть все во всем. Он открывает себя, смотря по необходимости, согласно спасительному плану Божьему. И это напоминает мне о том случае в отеле в Маниле. Там написано было слово «джатль», обозначает на немецком «часовня». И я подумал: «Хорошо, загляни туда. Есть ли там люди? Может быть, ты кому-нибудь сможешь проговорить?» И это была католическая часовня с таким изображением, которое должно представлять Иисуса. Колени были полностью разбитые и накрашены были, наверное, красной краской. И он был полностью обезображен, изуродован. И я сам себе подумал: ведь написано, ведь хотели, вы знаете, хотели, но не могли, нельзя было им переломать ни одной кости. И я подумал, о Боже, что жить люди, что жить люди из этого дела, из святого дела сделали. И снова это было сошло на меня. Я повернулся, и слезы катились у меня вниз. И я сам подумал, о Боже, даруй ведь мне милости и возможности, чтобы всему человечеству, но действительно, чтобы всему человечеству принести Слово Божье. Как индусам, так жить и мусульманам. Как сикхам, так жить и буддистам. Христианам все равно, какого течения. И в конце концов, так жить народу израильскому. Мы знаем в точности то, что оба свидетели туда придут. Но каким-то образом это просто на нашем сердце лежит, чтобы Бог со всем своим спасительным планом каким-то образом достиг завершения, чтобы Он пришел с нами к высшей точке, а потом также с народом израильским. И вообще-то это напоминает мне о том человеке из Украины. Я мог хорошо его понимать. Если знаешь один славянский язык, тогда другие три можешь как-то понимать. И я спросил его об вере в Иисуса Христа. И он сказал, «О, я верю! Наши церкви, он сказал, такие прекрасные! И с того времени, как находится в правительстве Горбачев, то они все были заново покрашены, и внутри это просто тебе нужно увидеть! Это все стало по-другому, так прекрасно!» И тогда я просто ему сказал, «Послушай, ведь об этом я ж тебя даже не спрашивал, как выглядят церкви. Я тебя спросил, веришь ли ты?» И тогда я ему коротко сделал это различие. Я сказал, «Церковь — это одно дело, а Господь Бог — это совсем другое дело». «О!» — сказал, «О, так, так оно!» И он опять как-то радовался об этом. Люди потеряли каким-то образом ориентацию. Они вообще больше ничего не знают. Ничего. Спросите сегодня наших сограждан здесь, в Центральной Европе, о чем идет речь и что хочет Бог. Никто не знает ничего. Вся теология находится во зле. Общины, будь это церкви или жить свободные церкви. Это все, конечно же, это может быть принадлежит к воскресению или жить к процессу так называемой христианской веры, но отношение к Богу, связь к Богу, общение с Богом, кто это сегодня имеет, кто это имеет? И теперь мы подойдем к ядру нашей проповеди сегодня после обеда. То, что на Голгофе произошло, это произошло ради нас, чтобы нас возвратить в общение с Богом, чтобы установить связь, разделяющую стену, чтобы убрать, чтобы дать мир тем, которые по милости имеют участие в искуплении. Для этого не нужно никакой катехизм, ничего. Только одна единственная проповедь, чтоб ее услышать. Проповедь об Иисусе Христе распятом. И если потом в тебе, драгоценное сердце, если потом в тебе придет внутреннее подтверждение, любовь к твоему Господу пробудится, тогда Бог тебя уже позвал. Тогда тебя Бог уже позвал. Не только религия, не только немножко христианского развлечения, но связь и отношение к Богу, общение с Богом. Вечная жизнь через Иисуса Христа, нашего Господа. понимаем мы сейчас, что это значит? В нем была жизнь, и жизнь была светом людей. Иоанн 1 глава и Иоанн 10 глава. «Я добрый пастырь, я отдаю свою жизнь за овец, чтобы они имели жизнь и полноту». Аллилуйя! Хвала да будет принесена нашему Богу. Нужно ли нам проповедовать, чтобы мы проснулись? Должно ли что-то с нами произойти? Я надеюсь, что Бог нас так поразит, но действительно так поразит и помажет наши глаза глазной мазью, чтобы мы могли увидеть то, что Бог в действительности сделал. Пожалуйста, поймите меня правильно. Я ведь мир видел сверху и снизу, отовсюду. Я ведь видел людей в разных религиях, в ихних делах, и все это переживал. Как при этом мое сердце становится разорванным, никакой человек не может это понять. Там святые места, там святые горы, святые помещения, святое то и другое. Брат Дэвис ведь приехал из Индии. Там есть святые коровы. Как часто я взирал на это, как люди, лепешки, коровьи лепешки, навоз. Коровий навоз, вы слышали это? Сушили, а потом пепел наносили на лоб. И с этим они бегают потом вокруг. И это есть святой пепел от святого навоза коровы. И таких есть 750 миллионов людей на земле, которые еще никогда не слышали Божье послание. Понимаете вы, как я себя чувствую? Понимаете вы, как я себя ощущаю? О, чтобы Бог мне мог дать еще один шанс, прежде чем я покину этот мир, чтобы Он мне предоставил возможность, чтобы всему миру можно было возвестить Слово Божье, Слово о кресте, о примирении, о искуплении, о оправдании, о спасении, чтобы они все свои святые места и святые горы... Да, кто же сделал все эти вещи святыми? Кто сделал корову святой? О, моя жалость! Ведь есть только один, кто есть святой. Бог говорит, я свят. И вы должны быть святы. Он, святой Бог, освящает свой народ в истине и говорит, «Мое слово есть истина, освяти их в твоей истине». Вы замечаете то, что я внутри взволнован, полностью охвачен всем тем, то, что я видел и что я слышал. А потом, если подумаю еще назад, о том руководителе в Маниле, который внезапно сказал, почему мы до сегодняшнего дня ничего не распознали об этих вещах? Ответ, он очень простой. Потому что все евангелисты, которых вы до сих пор приглашали, они ничего об этом не знают. И тогда я должен был сказать, великий суд сойдет на всех US евангелистов. По-немецки ли это еще? Я в данный момент думаю по-английски. На всех евангелистов, которые служение брата Бранхама пережили, которые его видели, которые стали очевидцами того, то, что Бог произвел, а потом отправились в путь, чтобы установить свое собственное царство посреди Божьего царства. Но то, что Бог через брата Бранхама сказал, они оставили это лежать справа и слева. Это не было для них. Они только из этого дела сделали себе капитал. Я не хочу находиться на месте этих великих евангелистов в судный день. Сегодня мы являемся теми, которых презирают. Сегодня мы являемся людьми Бранхама, которые то и другое верят. Кто-то мне когда-то был сказал, кто же может быть таким наивным и верить этому? Да, я скажу, я могу им быть. Я с этим вообще не имею никаких трудностей. Но что это такое? Это откровение. Если это человеку не будет открыто, тогда останется все во тьме, тогда не засветит. В принципе, все в Царстве Божьем ведь основано на откровении. И Иисус сказал, «Отче, я благодарю Тебя, то, что Ты это скрыл от мудрых, а не способным Ты это открыл». Аллилуйя! Аллилуйя! Хвала да будет принесена нашему Богу. Он это нам открыл. Что же я могу с этим поделать? Я, может быть, это уже здесь говорил. Я в свое время сидел посреди 16-20 тысяч людей в собрании брата Бранхама. Я был молодым в годах. Я не знал никаких людей, и также ни Бранхама, но я сидел там. Я слушал. Я не знаю, говорил ли я уже здесь это. В 1955 году, ведь какая-то занятость, работа в нашей стране, это было редкостью. Кто ее имел, тот должен ее был сохранять. Там не было еще 40 часов в неделю, там было 60 часов в неделю. Некоторые могут это еще вспомнить. И я сказал на моей работе, внезапно, неожиданно, я должен на одну неделю уехать. И ответ был таким, это невозможно. А я сказал, это должно быть возможным. И тогда мне сказали, когда вы возвратитесь, тогда вы сможете свои документы об увольнении забрать. Я сказал, хорошо, тогда я их заберу. Я только получил открытку по почте. То, что человек по имени Вильям Бранхам говорит там и там, с такого по такое, у меня вообще даже не было времени, чтобы приготовиться. Но одно находилось в моем сердце. Плюй на все. Там была тяга, такая тяга, я не могу вам даже это сказать. Я в своей жизни так быстро не ездил на мопеде. Тогда у меня не было машины, был мопед. Времена были совсем другие, чем сегодня. Но посреди всех этих тысячи людей были священники во всей полноте. Люди с поднятыми воротничками, евангелисты и проповедники во всей полноте. Все были там. Одна группка здесь, а другой круг там. Все языки, одни критиковали, а другие говорили другое. Но в моем сердце было только одно — благодарность. У меня бежали слезы. У меня бежали слезы часами. Я не переживал такой ночи, как тогда, в то воскресенье, с воскресенья по понедельник, вплоть до 3 часов ночи. Я просто плакал из-за благодарности. Я все хотел остановиться, и я говорил, «Господь, я должен перестать, я должен остановиться, я не могу больше, у меня нету больше влаги». Я видел, каким образом Бог использовал этого простого человека. Так великолепно, так славно, так совершенно, так убежденно, так по-библейски. Я видел перед собою деяния апостолов. Я видел, как передо мною проходили дни Библии собственными глазами. Я не видел Иисуса Христа как историческую личность, которая 2000 лет назад жила, я видел Иисуса Христа в нашей среде, как говорящего, как действующего, как спасающего, исцеляющего. Да, ну, поймите же меня правильно, что мне еще оставалось? Как только благодарить, и с этой благодарностью выходили слезы радости. Там не было страданий или боли, там была только благодарность. Я только должен был говорить: «Господь, действительно ли такое есть? Вижу ли я это? Могу ли я это охватить, то, что здесь происходит?» Слепорожденные становились зрячими. Люди, которые были поражены раком, их заносили на носилках, и они были исцелены. Они брали свои носилки, поднимали их над головой и выходили. Я только взирал на это. Я видел то, что Бог производил. А потом, и потом меня связало это внутри с этим человеком Божьим. Но так сердечно. Это было. Я не знаю, видели ли вы эту фотографию, где брат Бранхам боксовался. Он был боксером. Он ведь выигрывал некоторые кубки. Может быть, для вас это новое, но у меня есть целый альбом с братом Бранхамом, как уже было сказано, с разными вещами в его жизни. Этот простой человек, который по-земному обоими ногами стоял в жизни, был самым великим мужем Божьим со дней Иисуса Христа. Бог его послал. Не только чтобы произвести чудеса и знамения, Бог его послал с посланием. И это я уже тоже должен был сказать одному человеку. Там был этот элегантный пятидесятнический проповедник в Джакарте. Он просто внезапно меня спросил: «Брат Франк, скажи же однажды, был ли голос Господа, который к тебе проговорил, как шум многих вод?» Я сказал: «Нет, абсолютно нет». Голос Господа 2 апреля 62 года перед восходом солнца не был как шум многих вод. Он был яснее, чем я сейчас здесь говорю. Каждый последний слог был подчеркнут. И голос был мощным. Этот человек хотел знать, не шумела ли где-то там вода. Нет. Никакого шума воды. Я знаю то, что голос Господа может быть как шум многих вод. Это я знаю. Но когда Господь ко мне проговорил, это не было шум, вот. Это было ясно и четко. Никакой последний слог, никакая буква не была пропущена. Я после того, когда Господь проговорил, мог бы поставить запятую и точку. Абсолютно. Просто было мощно. Просто неповторимо. И настолько более я благодарен, то, что я получил милости, без того, чтобы я этого хотел и чтобы я этого искал. Чтобы служение брата Бранхама мог нести и продолжать по всему миру. Но этому человеку я должен был потом сказать: «Послушай меня сейчас внимательно. С сегодняшнего дня ты перенял себе ответственность, которую ты раньше не имел и не знал. С сегодняшнего дня ты знаешь, о чем идет речь». И потом я ему сказал: 11 июня 1933 года, примерно в 2 часа после обеда, итак, в 14 часов, когда брат Бранхам хотел крестить 17-го человека, то он поднял свою руку и молился: «О Боже, как я крещу в воде, то и ты крести Духом Святым и огнем». И это произошло. Это было как непогода, как гром. И свет сошел вниз. И голос прозвучал, так как Иоанн Креститель был послан перед первым пришествием Христа, то ты будешь послан с посланием, которое будет предшествовать второму пришествию Христа. Я верю это так, так абсолютно. Не потому, что я это от брата Бранхама несколько раз слышал, я сам лично это слышал от свидетелей, их было между 10 и 15. В апреле 1966 году в Джефферсонвилле в Индиане. Я их там лично видел, которые подняли свои руки ввысь, когда был задан вопрос, кто участвовал там, когда в июне 1933 году это дело произошло. Я, конечно же, старался почитать, сколько было рук, и в такой момент не можешь это хорошо сделать, и чтобы с этим быть стопроцентно уверенным, и чтобы с этим устоять перед Богом, я примерно полагаю то, что это было примерно между 10 и 15, которые подняли свои руки ввысь, которые это видели, то, что Бог произвел. И представьте себе, там есть люди еще сегодня, и тоже из США. Там был сосед брата Бранхама, и он говорит, «Я ничего об этом не знаю». Мы можем здесь, будь это в Цюрихе или в Швейцарии, в Австрии, в Федеративной Республике, где бы это ни было, по всему миру, есть люди, которые это видят, а другие этого не видят. Есть люди, которые это слышат, а другие этого не слышат. И поэтому наш Господь говорит, «Блаженны ваши глаза, блаженны ваши уши, ибо вы видите и слышите то, что пророки не видели». Возлюбленные, я говорю это, может быть, потому, чтобы нам показать заново, какая это милость, которая нам досталась. И этот же самый человек, после того, когда мы разобрали это откровение, я уже прежде был это говорил, его ответ гласил, «Это ж ведь должны все проповедники и все евангелисты услышать! Такого ведь не может быть!» Я сказал, «Да, такое есть». И я надеюсь, то, что Бог тоже там откроет двери. Время просто пришло. Мы при переходе в Новый год с 87 на 88 я говорил, то, что время не просто приблизилось, время пришло. Время пришло. Кто хочет Богу служить, тот пусть Ему служит сейчас. Не завтра, или послезавтра, или на следующий год. Кто свою жизнь хочет посвятить Богу, пусть это сделает сейчас, сегодня, сегодня. Кто хочет верить, тот пусть верит сегодня. Для размышления там нету времени. И также нету никакой нужды. Почему мы должны там еще размышлять? Для нас ведь то, что Бог произвел, это ведь абсолютная реальность. Я не знаю, как она у вас. Должны ли вы там еще прикладывать усилия, чтобы убедить себя? Или же вас Бог убедил? Аминь, 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 аминь. Это ведь такое дело. И потом не просто убедил, но по-библейски основал фундамент со всеми обетованиями, которые Бог дал, которые Он сейчас приводит в исполнение. Мы ведь не только проповедовали, мы Божье Слово проповедовали. Мы не только говорили, мы сказали то, что Дух сейчас хочет сказать общинам. Мы говорили о том, то, что Бог своему народу обетовал. Мы не думали мимо Бога или же говорили мимо Бога. Мы дали Ему возможность, чтобы Он мог через нас говорить, и чтобы мог к нам проговорить, и мог нам сказать то, что Он в этом времени своему народу хочет сказать. Если жить как уже мы это говорили, путешествуешь по миру, тогда слышишь о великих компаниях, поприщах, которые там и здесь происходят. Поприще для кого? Поприще для чего? Чтобы праздновать? Чтобы занести или записать великий успех? Или, может быть, снова получить пару долларов? Ведь есть только одно поприще Божье, и оно согласно Его Слову. Назад к Библии! Назад к истине! Назад к Божьему посланию! К признанию того, то, что Бог в наши дни производит! Мне никто не сможет разъяснить то, что Он отправится в небеса, но проходит мимо того, то, что Бог сейчас делает с небес. Так не пойдет. И таких есть очень-очень много. О, это вам просто нужно пережить. В харизматическом движении, здесь и там, люди качаются слева направо и парят уже каким-то образом в облаках. Что же будет в тот день, когда наш Господь возвратится, чтобы своих забрать? Кто они такие? Мои овцы слушают мой голос, и они следуют за мной. Они не будут за чужим следовать. И его голос есть его слово. Господь наш Бог ведь имеет множество, искупленное кровью на земле, с которым Он себя сам примирил и установил снова общение. И нам, по милости, даровал вечную жизнь. Я благодарен за это. Мой Господь и Искупитель, Он дело совершил. Вечно действительное искупление. Примите это, пожалуйста. Примиритесь с Богом. Примите это. Это подарок. Это милостивый подарок Божий. Если же сегодня есть кто-то в нашей среде, кто это еще не принял, я попрошу вас, примите это сегодня. Иисус Христос, Он не просто какая-то историческая личность, Он есть Бог, открытый в человеческом образе. Он есть Сын Человеческий, Сын Божий, Сын Давида. Он есть Царь, Священник и Пророк. Он есть многое что. Он есть все во всем. Он каждую область, которая принадлежала к искуплению, Он занял ее, все равно, какая бы роль не должна была бы исполняться. Он перенял ее и стал тем, кем Он должен быть ради нас. Сегодня мы вспоминаем о том особенным образом, не о паломничестве в Иерусалим, на холм Голгофы, но просто в вере мы приходим к Господу, внутри охвачены, и говорим: «О Господь, это я значил Тебе, настолько я был дорог Тебе, то, что Ты отдал свою жизнь за меня». И потом потекут слезы. И тогда мы распознаем себя как жалкими творениями и одновременно распознаем то, что Бог помиловал нас. Наш Господь и Искупитель, Он со Своей собственной кровью вошел в небесное святилище. Я думаю об одном разговоре с одним свидетелем Иеговы. Я это никогда в жизни не забуду. Он просто сказал: «Кровь, она ведь утекла в песок». О, нет. И еще раз нет. Кровь Агнца, она не утекла в песок. Мой Господь, как Агнец Божий, пролил кровь. И Он, как первосвященник, со Своей собственной кровью вошел в небесное святилище. она не утекла в песок. Еще сегодня кровь Христа говорит намного лучше, чем кровь Авеля или какая-нибудь другая кровь, козлов или тельцов. Сегодня она говорит за нас. Могу ли я спросить, как и каким образом она говорит? Я вам скажу. Она говорит так, то, что она нас освобождает. Аминь. Она нас освобождает. Аминь. Не обвиняет. Она нас освобождает. Хвала. Да будет принесена нашему Богу. Любите ли вы от сердца? Любите ли вы Господа? Действительно от всего сердца. Любите ли вы Слово? Открытое Слово, славное Слово. Иногда я склонен к тому, и я много раз это заново делал. Я некоторые разы просто целовал Библию. Для вас, может быть, это непонятно. Но есть часы, есть минуты, где я нахожусь полностью один. И потом выглядит так, как будто я в духе, так с Богом связан. И вхожу в глубочайшую глубину спасительного плана. Так, то, что я не могу по-другому там, не могу по-другому. Тогда я беру свою Библию, и я ее целую здесь, и открываю там, и там целую. Может быть, для вас это выглядит странно. Вам это и не надо делать. Это делаю я. Меня просто побуждает это так. Я не могу это никому объяснить. Представьте себе, примерно после 2000 лет, ведь в первый раз Слово в Его первоначальном значении так ясно было открыто. Сейчас и не раньше. Сейчас. И Бог использовал одного из Своих рабов, нашего возлюбленного брата Бранхама, чтобы нас возвратить к Библии, к Слову. Благодарны ли вы тоже за это? Верите ли вы это от полного сердца? То, что он был посланный мужем, Богом. Если он был мужем, посланный Богом, тогда он имел Божие послание. Если он имел Божие послание, тогда мы должны его слушать. А если мы это не слушаем, тогда горе нам. Ибо Господь говорит, кто слушает вас, тот слушает меня. И кто вас принимает, тот принимает меня. Это вообще даже не вопрос. Это я уже здесь однажды говорил. Люди спрашивают, да, какая позиция у тебя к Бранхаму? Да, такое есть. Да, есть ведь разные люди и разные вопросы. Ведь об этом мы сейчас не хотим говорить. Ведь речь не идет о том, но речь идет о моей позиции к Богу. И если моя позиция соответствует Богу, тогда она соответствует ко всем тем, кого Бог послал, которые говорили во имя Господня или нет. Вы не можете одно отделить от другого. Например, Иоанн был мужем, посланный Богом. Ведь нельзя было просто сказать, иди ты куда хочешь, а я пойду туда, куда я хочу. Так не пойдет. Если Бог посылает мужей, и это происходит очень-очень редко, иногда я тоже думаю о том. Меня даже были спрашивали, что бы произошло бы, если бы Господь меня внезапно забрал бы домой. Это такой вопрос, который можно тоже задать. Каждый человек заменим. И когда я сегодня об этом подумал, то, что мой возлюбленный брат Верна, если бы он сегодня начал бы, то мне пришла такая мысль. Я не знаю никого другого, у которого так лежит на сердце, чтобы служить Богу. Я знаю многих, которые хотят Богу служить, но никого, никого, как тебя, у которого так глубоко и так сильно лежит на сердце. Не только, чтобы просто стать верующим, но чтобы быть найденным в служении Господа, когда Господь придет. И я сам себе подумал, о Боже, благослови моего возлюбленного брата и даруй ему привилегию перед твоим пришествием, чтобы он мог увидеть исполнение желания своего сердца. То же самое я желаю всем моим возлюбленным братьям. Я, может быть, других братьев не знаю так хорошо, или, может быть, я это так, из разговора не заметил. Если есть в нашей среде братья, которые внутри имеют тоску, желание, чувствуют это, то, что они хотят служить Господу. Возлюбленные братья, да даруется вам это Богом, прежде чем Господь придет. Вы должны увидеть своими собственными глазами то, что Бог верен, и то, что Он подтверждает свое слово. И то, что вы не являетесь пятым колесом в машине, каким-то запасным колесом, которое как-то может помочь, когда происходит какая-то поломка. Но когда Бог последний раунд сделает со своим народом, тогда и вы будете иметь участие в этом. Возлюбленные сестры, то же самое и действенно для вас. Мы все сидим в одной и той же лодке. Будь это молитва или служение, не играет роли. Чтобы внутри и сердечно быть связанным с Богом и с друг другом. Чтобы один желал другому самое лучшее. Ну, действительно, от сердца, чтобы можно было сказать: «О, Господь, благослови моего брата, благослови мою сестру. Имей Ты сам свой путь с нами». Давайте подойдем к концу. Давайте еще раз возвратимся к этому слову. Наш Господь вошел в небесное святилище и там произвел вечное действительное искупление для тебя и для меня, для нас. Если мы искуплены, тогда мы имеем связь к нашему Искупителю. И тогда мы слушаем то, что Он говорит общинам. Пусть Бог к этому дарует милости, чтобы мы так были в соответствии с Ним и с Его Словом, чтобы все действительно было в гармонии, и чтобы Бог мог нас использовать. Без пролития крови нету прощения. Еще раз, при грехопадении Он был тем, кем Он был. Поэтому Господу нужно было найти путь, чтобы на этой земле Он мог войти в плоть и кровь, чтобы нас искупить и чтобы нас возвратить в Божье состояние. То, что сатана испортил, это Бог во Христе снова восстановил. Все сделал хорошо. Никакому человеку не надо быть потерянным. Каждый может быть спасенным. Сегодня, когда вы слышите Его голос, не ожесточайте ваших сердец. Это есть тот день, который Господь сотворил. Давайте будем радостными и воздадим Ему честь. Полное и свободное спасение. Кровь Иисуса Христа, Сына Божьего, она нас освободила, простила. Она нас примирила с Богом. Ущерб был восстановлен. Славная Голгофа, славная Голгофа. Мой грех прощен. За мою вину было заплачено. Мы свободны. Можете ли вы об этом радоваться? Можете ли вы в этом радоваться? Полностью свободны, вечно свободны. Никакого счета вины. Ведь не есть ведь только, конечно же, деловые люди, которые выставляют иногда два разных счета. Ведь дьявол тоже может это делать. Он выставляет новый счет с какой-нибудь датой и говорит: это так и так, нужно еще заплатить за это. Вы знаете ведь все это дело. Но тогда ведь мы вспоминаем, ведь сатана не имеет никакого права выставлять счет. И он говорит: за это еще не заплачено, и это еще не изглажено. И тогда мы просто говорим от всего сердца: обвинительное письмо было разорвано. Моя вина заглажена, мой грех прощен. Я свободен, я свободен. Иисус даровал мне жизнь. Я свободен, я свободен. И потом: аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Я желаю нам иногда такой менталитет, как его имеют африканцы. они бы при такой проповеди бы уже бы разорвали бы ползала от радости. Но я знаю, мы имеем среднеевропейское время и менталитет. Мы это несем в себе очень-очень глубоко. Мы не можем это просто выразить. И все же мы сегодня просто скажем нашему возлюбленному Господу, который стал человеком, который так страдал, который все взял на себя, а потом еще пролил свою кровь, чтобы нас искупить. Мы поблагодарим Его сегодня. Так, от всего сердца. Но все вместе, действительно, без всякого «если» и «но». Есть люди, которые не могут свободно молиться, но если мы будем все благодарить, братья будут громко благодарить, а мы просто будем все молиться. И таким образом мы Господа нашего Бога поблагодарим от сердца. Не из принуждения или как-нибудь то, что мы должны это, но просто из любви за то, что Он в нас произвел. И не только за это, но также за то, я назову это за мощную привилегию, то, что в этом времени посреди всего беспорядка и посреди всех направлений и объяснений и толкований и сложений, то, что мы получили направление через Его драгоценное и святое Слово. От сердца я говорю, если бы Господь сегодня меня забрал бы домой, ведь проповеданное Слово, оно истина, оно правдиво, мы знаем, в кого мы верим, и мы знаем то, что мы верим. Мы верим в Бога, и мы верим Богу. Мы верим Божьему Слову без всякого толкования. Мы имеем такую связь к Богу через Слово. Он, Бог Авраама, Исаака и Иакова. Только Он один истинный и всемогущий Бог. Да благословит нас сегодня тем благословением, которое Он дал человечеству через Голгофу, через Голгофу. Обетовал Он его раньше, но дал Он его через Голгофу. Он да благословит нас тем благословением, которое Он нам на Голгофе в Иисусе Христе, нашем Господе, даровал. И как написано в Слове Писания, как же Бог нам не дарует все вместе с Ним? О, ведь можно от одного места идти к другому. Давайте же мы сегодня это переживем. Просто пережитые истины — это самые лучшие истины. Мы ведь можем сегодня Господа лично пережить. Он не вдалеке. Он в небесах, и Он присутствующий по Слову Писания. Там, где двое или трое в Моем имени собраны, там и Я посреди них. Он сегодня здесь. Ибо так это Он сказал. Небо и земля пройдут, но Его Слово пребудет во веки вечные. Писание не может быть нарушенным. С этой поездки я с благодарностью возвратился. Благодарен за то, что Бог произвел. Благодарен за открытые двери, но также и благодарен за вас всех. Я тосковал по тому, чтобы находиться здесь. И когда выглядело так, как будто оно не получится, невозможно, тогда это произошло со мной. Я начал вздыхать или же стонать к Богу, и я сказал: «Господь, такого не может быть. Я люблю моих братьев и моих сестер. Я хочу находиться в Цюрихе». И Бог это мне даровал. Господь, всемогущий Бог, да благословит нас всех по милости во имя Иисуса. Аминь. Давайте встанем и поблагодарим. И тоже я хочу тебя сегодня на этом месте от сердца поблагодарить. Хочу благодарить и еще раз благодарить за спасение, за исцеление, за прощение, за любовь, которую ты мне и многим, многим проявил. Хочу благодарить то, что ты говорил к нам, то, что твое слово стало живым, которое мы можем верить так, как говорит Писание. И тоже в эти дни мы можем крепко держаться за Твое Слово и выровнять себя по Твоему Слову. Ах, возлюбленный Господь! Презренны в этом мире, как это были и пророки, и апостолы, и как о Тебе оно написано в Исаии 53 главе. То, что люди презирали Тебя и избегали, и Ты пошел туда. Сегодня мы идем туда, но мы несем благородное семя, славное семя, драгоценное, дорогое, святое Слово Божье. Возлюбленный Господь, все заново больше мы понимаем, что это значит. Человек не живет только от одного хлеба, но от каждого слова, которое изошло из уст Божьих. Аллилуйя! От сердца я благодарю Тебя, возлюбленный Господь, мой Спаситель и мой Искупитель, за привилегию, то, что Ты мне в свое время дал увидеть Твоего раба и пророка и также пережить, то, что я стал очевидцем и свидетелем, и то, что Ты мне для этого особенного служения открыл глаза, то, что я мог вообще просто распознать без моего действия, то, что Он был Тобою посланным рабом и пророком, чтобы Твой народ, Твоих детей возвратить к слову, к вере отцов. Вот они мы здесь, возлюбленный Господь, в конце последнего времени. Господь, иногда и я тоже становлюсь нетерпеливым. Прости мне. Я знаю то, что Ты все запланировал, все распределил, и все проходит по Твоему плану. Вот они мы, чтобы Тебя поблагодарить за Голгофу. Господь, так как грехопадение было во плоти и перешло в плоть и кровь, поэтому Ты должен был принять плоть и кровь, чтобы нас искупить. О, Боже! Я благодарю Тебя как раз за это откровение, которое многим стало огорчением, а нам оно стало ко спасению и к благословению.